Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 3000 человек. В Краснодарском крае потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Исмаил Хания отверг идею создания палестинского государства на условиях косвенного признания Израиля. Число жертв землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 3000 и продолжает расти с каждым часом. Сотни людей остались под завалами зданий. Свыше 3000 человек ранены, разрушены тысячи домов, мосты и дороги, рассказал один из пострадавших.
Я пытался выбежать из дома, но не успел. На меня рухнула крыша.
Говорил один из раненых. Сила подземных толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Джокьякарта. Из-за подземных толчков началось новое извержение яванского вулкана Мерапе. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, на борту которого находились 6 человек. По предварительным данным Южного регионального центра МЧС России, командир экипажа погиб, трое госпитализированы. Авария произошла в 30 километрах северо-восточнее города Белореченск. В Алтайском крае новая волна паводка. Уровень воды в Оби почти на метр превысил критический. В зоне бедствия оказался поселок Затон в черте Барнаула с населением свыше 1000 человек. Идет эвакуация детей. По прогнозам МЧС, в ближайшие 2 дня могут быть затоплены населенные пункты сразу в нескольких регионах – на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском крае и на юге Якутии. В Москве милиция разогнала несанкционированный гей-парад. Представители сексуальных меньшинств пытались провести акцию у входа в Александровский сад и у памятника Юрию Долгорукому напротив мэрии. Сегодня же в центре столицы митинговали противники гей-парада, активисты националистических организаций. Задержаны более 100 человек, сторонники и противники акции, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Председатель Мосгордумы Владимир Платонов назвал действия милиции оправданными. В лондонском высоком суде завершился процесс по иску известного предпринимателя Бориса Березовского главе «Альфа-групп» Михаилу Фридману, утверждавшему в одной из программ российского телевидения, что Березовский ему угрожал. Березовский обвинил Фридмана в нанесении ущерба его репутации и подал на него в суд. Английские присяжные вынесли вердикт в пользу Березовского. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
10 из 11 присяжных лондонского высокого суда решили, что Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал. По мнению присяжных, высказывания главы «Альфа-групп» нанесли ущерб репутации Березовского. Суд постановил взыскать с Михаила Фридмана 50 тысяч фунтов стерлингов в пользу Березовского в качестве компенсации за моральный ущерб. Вот как сам Борис Березовский прокомментировал в интервью «Радио Свобода» вердикт лондонского суда.
Фридману и его свидетелям, господина Авена, господина Немцова и господина Потанина, не удалось доказать правдивость утверждения о том, что я кому-либо из них угрожал. Помимо всего прочего, это означает то, что все расходы на судебные издержки, речь идет о том, что было заплачено адвокатам и с моей стороны, и со стороны Фридмана, и то, что было заплачено суду за его работу, эти расходы приблизительно стоят 2 миллиона фунтов, тоже будут покрыты стороной ответчика, то есть господина Фридмана.
Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Радио Свобода», новости.
В Эстонии полиция запретила представителям национал-радикальных организаций провести акцию возле памятника воину-освободителю в Таллине. К монументу в сквере у Национальной библиотеки пытались пройти около 200 человек, в том числе скинхеды. Там же собрались до 1000 русскоязычных жителей, которые в последнее время добровольно охраняли памятник от вандалов. Политическим лидерам Ирака снова не удалось договориться о кандидатах на посты министров обороны и внутренних дел. Ранее премьер-министр страны Нури Аль-Малики обещал, что к субботе эта проблема будет решена. Завтра парламент продолжит поиски приемлемых кандидатов. Между тем, в стране жертвами взрывов и обстрелов стали 15 иракцев. В пригороде Вены за закрытыми дверями министры иностранных дел стран, членов Европейского Союза, обсуждают будущее ЕС. Среди главных тем двухдневной встречи – перспективы принятия Европейской Конституции и вопросы расширения ЕС. С подробностями Дмитрий Атлас.
Встреча министров призвана подготовить почву для предстоящего брюссельского диалога, в котором примут участие главы правительств стран Объединенной Европы. Австрия, в настоящее время председательствующая в Евросоюзе, пообещала активно искать пути выхода из конституционного тупика и на нынешнем саммите должна будет отчитаться за проделанную работу. Глава внешнеполитического ведомства Австрии Урсула Пласник признала, что времени на размышления, отсчет которого начался год тому назад, после того, как проект Европейской Конституции был отклонен Францией и Нидерландами, оказалось явно недостаточно для урегулирования имеющихся разногласий. Президент Еврокомиссии Хосе Мануэль Барроса предполагает, что конституционный кризис удастся преодолеть не ранее 2009 года, когда состоятся следующие выборы в Европейский парламент. Другая тема – дальнейшее расширение Евросоюза. Бундесканцлер Австрии Вольфганг Шуссель считает, что реальные перспективы войти в Объединенную Европу имеются у Хорватии, тогда как ряд других государств, включая Украину, в обозримом будущем вряд ли будут приняты в Евросоюз. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
Вы слушали выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе раскол на постсоветском пространстве стал еще более ощутимым. Итоги киевского саммита лидеров Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии вызвали в Москве изрядное недовольство. Константин Косачев, депутат Госдумы и глава российской делегации в Совете Европы, заявил, что единственное, что объединяет четыре государства ГУАМ, это негативное отношение к России. Грузии на этой неделе Москва преподнесла сюрприз. В российской столице объявился бывший шеф грузинской госбезопасности Игорь Георгадзе, который еще с шеварнадзовских времен разыскивается Интерполом и подозревается в терроризме. Георгадзе обещал устроить в Грузии новую революцию, вместо революции роз – революцию крапивы. Об этих событиях мы поговорим сегодня. Гости программы «Итоги недели» – киевский политолог Андрей Ермолаев, руководитель Центра социальных исследований «София», и по телефону из Тбилиси депутат грузинского парламента Ливан Берзинишвили. Я приглашаю наших слушатели принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Господин Ермолаев, добрый вечер. Большинство московских комментаторов, я уже приводил слова Константина Косачева, называют попытку оживить ГУАМ антироссийской акцией, ответом на экономические санкции против строптивых стран, и при этом считают эффект от усиления сотрудничества между странами ГУАМ незначительным. Как видится ситуация вам из Киева?
Я думаю, что в оценках, которые сейчас звучат в отношении ГУАМ, ну, все-таки превалирует эгоизм той стороны, да, которая дает оценку. Россия говорит о своем наболевшем, Европа говорит о своем наболевшем. Но истина где-то посредине. И, на мой взгляд, суть в том, что решение Украины активизировать ГУАМ, это скорее решение от определенного геополитического отчаяния, нежели рациональный ход. Объясню почему. Украинское руководство, к сожалению, не учло того, что крупные региональные проекты, в которых Украина хотела бы или могла бы участвовать, выходят в новую фазу. От зон свободной торговли, от торговых союзов к региональному разделению труда. Эти вопросы сейчас активно обсуждаются в Европе, поэтому госпожа Меркель, канцлер Германии, ставит вопрос о необходимости ограничить Евросоюз, определить ее перспективу. Эти вопросы решаются в Евразии, поэтому Россия выступает с новыми инициативами о формировании более плотного интеграционного поля. И Украина оказалась как бы не там, не там. Черноморское экономическое сообщество, как интересная перспективная организация, к сожалению, не выглядит в глазах Киева перспективной. Поэтому вот ГУАМ. Это скорее геополитический козырь на переговорах, это такой дипломатический козырь. Но я не думаю, что эта организация станет спасительным кругом. Все четыре страны – потребители инвестиций. Все четыре страны могут быть только реализаторами заказов крупных транснациональных компаний или государственных союзов, но никак не самостоятельный субъект. И я бы не преувеличивал антироссийскости, потому что это было бы простое объяснение. Ситуация сложнее. Украина сейчас может оказаться перед угрозой геоэкономического нейтралитета, то есть неучастие в перспективных проектах будущего и может оказаться фактически в состоянии индустриальной изоляции. Это серьезная угроза.
Господин Берзинишвили, добрый вечер. Как вы оцениваете итоги саммита ГУАМ и российскую реакцию на его проведение?
Ну, мне кажется, что я слушал господина Гермолаева, это, естественно, очень верно отмечено, что Гуам – это шаг отчаяния. То есть усиление Гуама – это несерьезная вещь по отношению к другим вещам, которые происходят сейчас в Европе. Нас не пускают в Европу, но и от Советского Союза, то есть от СНГ, мы хотели бы отойти. Так что это очень интересный момент, когда мы просто позиционируем в пространстве, мы переходим из несуществующего СНГ в несуществующий Гуам. То есть для в СНГ для нас ничего полезного не было, мы ничего оттуда не получили. Ладно, мы сами тоже туда ничего не укладывали. Грузия была втянута в СНГ, это в отличие от многих других стран. Грузия отказалась войти в СНГ, но его втянули туда тогдашние руководители. Это было вопреки воле грузинского народа. Сейчас эта воля превалирует. Так государство понимает, что он не может оставаться в СНГ. Но, выходя оттуда, хотелось бы куда-то примкнуть. Естественно, мы будем стараться попасть в НАТО. Но что касается Европейского Союза, там на ближайшие 10 лет, мне кажется, для Грузии, по крайней мере, никаких перспектив нет. Поэтому Гуам – это точно какая-то карта. Я не скажу, что это козырная, это джокерная карта. Можно подложить, а можно, значит, сыграть ей по-другому. Это такая карта, которая грузино-украино-американская карта, больше, чем, допустим, азербайджано-молдавская. Мне кажется, что тут нам Грузия из Соединенных Штатов намекают, что надо сыграть в эту игру. Правда, Гуам против тех, которые останутся в СНГ, вроде не очень большая козырная карта. Я не уверен, что это лучшее, что можно было придумать в данный момент. Ну, а оставаться в СНГ тоже невозможно для некоторых стран, по крайней мере, я скажу, как в Грузии.
Господин Берзинишвили называл СНГ несуществующим, а вот Константин Затулин считает, что Гуам является опухолью на здоровом теле СНГ, я цитирую. «Стало быть, СНГ уже больное, быть может, смертельно. Чем закончится эта болезнь, господин Ермолаев, как вы полагаете?»
Знаете, я не очень люблю и не принимаю оценку, что СНГ не реализовалась, умирает и прочее. Это, мне кажется, отрицательное и уводящее в сторону определение. Моя версия иная. СНГ на самом деле выполнила свою функцию. И то качественное, что развивалось в рамках СНГ, позволило сейчас странам евроазиатского региона перейти к новым формам организации. То есть, грубо говоря, то, что закладывалось в СНГ, как вот организации большого транзита, сейчас отразилось в одном случае в проекте объединения Беларуси и России, в другом случае в Евразес, в третьем случае в инициативе единого экономического пространства. По большому счету, это такая последовательная преемственность глубин интеграции. Поэтому зряшно отбрасывать СНГ как организацию, которая, ну вот, просто была пузырем, неверно. Другое дело, что в отношении Украины, например, СНГ, к сожалению, оказалась всего лишь бракоразводной конторой. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что только сейчас крупный бизнес украинский ощущает, что он не просто теряет рынки Евразии, он теряет свою роль в региональном разделении труда. И одно дело спекуляции политиков о том, как нужно политически сотрудничать, какие должны быть военно-политические союзы. И другое дело реальность интересов национального капитала, который вынужден в глобальном мире искать не просто рынки, а искать партнеров, искать способы концентрации капитала. Выбрасывание Украины из Евразии, мне кажется, не только болезненно, а оно может серьезно повлиять и на судьбу государственности украинской.
Гости программы «Итоги недели Радио Свобода» – киевский политолог Андрей Ермолаев и по телефону из Тбилиси депутат грузинского парламента Ливан Берзинишвили. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем первый звонок в нашу студию. Александр из Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер. Очень люблю Грузию и очень люблю Украину, как земли, поцелованные Богом. Но вот все, что я слышу по поводу этого вопроса, это вопрос эмоций. Вот дальше эмоций не идет. Три, скажем так сказать, стратегии. Первая – это ориентация на Запад, вторая – ориентация на Россию, вторая – это многовекторная, то есть и на Россию, и на Запад. Неужели в Грузии, тем паче в Украине, нету мозговой элиты, которая могла бы просчитать оптимальный вариант? Я чисто прагматически подхожу, потому что Грузия и Россия, и Грузия и Украина – это братские народы, никуда мы не денемся. Но вы просчитайте, господа, что вам выгоднее – идти на Запад или идти с Россией? Вот такие модели создать можно, это не абстракция, это не футурология, это реальность.
Спасибо, Александр, за ваш звонок. Господин Бердзинишвили, вы принадлежите как раз грузинской интеллектуальной элите. Просчитывали ли вы различные варианты?
Да. Но мне этим не занимались последние 200 лет, не просчитывали эти варианты. Даже последние 800 лет не просчитывали эти варианты. Мы все время хотели назад, а ты попадали куда-то не там. Но последние 200 лет мы попались в Россию. Дело в том, что мы очень сухо рассчитали, прагматически, не эмоционально, прагматически рассчитали, что мы можем с Россией, что мы можем без России. Как оказалось, для того, чтобы развить Грузию, нам очень нужно отмежеваться от, не только от СНГ, но и от России, от российского рынка. Например, российский рынок получал наши предметы, нашу продукцию низкого качества. А это никак не подталкивало наших производителей производить качественно лучшую продукцию. А развод, это, конечно, очень тяжело, это очень и так далее, но все-таки это заставит наших делать хорошие вещи. Допустим, иметь хорошее грузинское вино, иметь хорошую минеральную воду и так далее, и так далее. Не знаем, как это делается, но, если честно, у нас каждый производитель производит 3 сорта вина для себя, для вас и для него. Вот в России мы гнали то вино, которое для него. Естественно, это потому что это покупалось. Потому что это невозможно объяснить, почему так происходит. Потому что мы не очень культурные ребята. Ни дальняя Европа, ни внутренняя Европа. Но мы грузины, мы будем стремиться в Европу. Это решение не мое и не мозгового центра какого-либо. Это решение грузинского народа. Нет в Грузии ни одного более-менее электорального или серьезного политика, ни одной политической партии, которая думает по-другому. Если кто-то такой есть, то у него нет национальной поддержки. Его поддерживают в России и так далее, но это не серьезно. Так что это наше решение. Сейчас мозговые центры будут осмысливать, как эти решения можно будет осуществить в жизни.
Мы как-то упустили в нашем разговоре важнейший вопрос об экономическом давлении, которое оказывает Россия на, в частности, Украину в вопросе поставок энергоносителей. Министр экономики Украины Арсений Яценюк на этой неделе призвал страны Европейского Союза и Большой Семерки повлиять на Россию в вопросе повышения цен на газ, а премьер Юрий Ихануров вообще сказал, что не думает, что они будут повышены. Яценюк при этом признает, что еще одно резкое повышение цен обернется коллапсом для украинской экономики. Господин Ермолаев, смогут ли Москва и Киев договориться по газу?
Ну, проблема это состоит не только в том, как договорятся правительства. Проблема состоит в том, каков будет характер сочетания взаимных интересов правящих элит, часть из которых находится у власти, а часть из которых дергает за ниточки. Сермяжная правда. В истории энергетического вопроса Украино-российско-азиатского возникновение посредников всегда было связано с приватизацией большой ренты экономической и природной. Национальные компании не могли себе позволить эту ренту просто перекладывать в бюджет. Слишком жалко. А вот появление посредников, можно вспомнить историю ИТЭРы, с которой сотрудничал Газпром, нынешняя структура Росэкономэнерго, объединившая интересы элит Киева и Москвы, это как раз вот механизм выведения ренты и потом и реинвестирования. В чем сейчас суть конфликта? Внешняя сторона. Москва не любит помаранчевый Киев, Киев желает на Запад, а соответственно соглашается на такие новые, да, мировые цены и тем самым подрывает экономическую безопасность. Но за кадром есть необходимость передоговориться вот об этой ренте. Вот в чем суть конфликта. И, кстати говоря, в Украине многие политические силы, среди которых есть старые газовики, как раз спекулируют на этом, говоря, что у них есть аргументы поехать в Москву и передоговориться. Вот. Что касается цен, то, что на поверхности, я думаю, и моя версия, цена сейчас действительно стала политическим инструментом. Москва давит на Киев с целью вернуть Киев в большую евразийскую игру. Можно вспомнить, что еще несколько лет назад была предложена так называемая коллективная энергетическая стратегия для стран, которые добывают нефть, газ в Евразии, и стран, которые транспортируют в Европу. Украина после перевыборов фактически вышла из этих переговоров, и теперь, конечно же, Москва раздражена и потерей переговорного поля между элитами по поводу ренты и похолоданием взаимоотношений по европейскому вектору. Москва опасается, что Киев может сейчас трубу предложить европейским компаниям, поэтому цена – это диктат. Но в случае, если киевская элита пойдет вновь на компромисс, об этом компромиссе мы не узнаем из газет, но об этом узнаем, услышав цену и узнав, кто будет посредником, вполне вероятно, что к концу года мы вернемся к умеренной цене. Она не будет 50 долларов, но, я думаю, будет ниже 100.
Это хороший прогноз. Давайте дадим слово нашим слушателям. Сергей из Краснодарского края. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос хотелось бы задать представителю грузинской стороны. Вот, учитывая, конечно, тяжелое положение сейчас Грузии, и так как сейчас у них появляется перспектива использования энергетического транзита через свою территорию, по их оценкам, как бы это, ну, процентом отношений, насколько бы это могло пополнить бюджет их?
Спасибо, Сергей. Господин Бердзинишвили.
В экономическом плане Грузия проигрывает. Естественно, если цены будут повышены, то для грузинской экономики это очень тяжелые будут времена. Но политическое решение настолько высоко стоит в данный момент в обществе, что примерно 75% они поддерживают народу, поддерживают выход из СНГ и независимость от того, какие будут цены и так далее. И только 20% они за старые союзы и так далее. Примерно 5% из тех, которые не очень разобрались. Так что касается экономики, естественно, это очень сильно повлияет. У нас остается еще один год. Через год может быть азербайджанский газ, который вступит уже на территорию Грузии через второй завод. Это может быть решить вопрос примерно на 60%. На 40% останется опять долгов. Мы должны покупать газ у России или у Ирана. А если будут очень тяжелые отношения между Соединенными Штатами и Ираном, то, естественно, эта линия тоже отпадает. В данный момент Грузия находится в тяжелом состоянии, потому что политическое решение не совпадает с экономическими решениями. Но политическое решение настолько важно, что правительство не может сейчас говорить с народом на экономическом языке.
Еще один важный вопрос по Украине. На Украине до сих пор не определены контуры парламентской коалиции. Господин Ермолаев, каков московский фактор, если он вообще существует, в процессе столь затянувшегося формирования этой самой коалиции?
Знаете, по состоянию на сегодня в политических и экспертных кругах уже смеются, что пора бы Москве надавить, потому что Москва всегда хороший катализатор. Вот. Ну а если серьезно, действительно ситуация непростая. Внешняя сторона. Активно ведутся переговоры между участниками Ющенковской коалиции. Когда-то называлась «Сила народа», сейчас называют просто «Помаранчевая коалиция» в составе социалистов нашей Украины и блока Тимошенко. Тактически пока выигрывает блок Тимошенко. Суть победы. Наша Украина и хотела бы вести переговоры с партией регионов и пойти на компромисс. Об этом думает и Ющенко, который обеспокоен политическим равновесием. Но Тимошенко выиграла время. С первого дня после выборов был навязан сценарий «Помаранчевы должны объединиться». В итоге, пока тянулись киевские переговоры, в регионах, где эта тройка имеет перевес, сформированы коалиции на уровне городов, областей, районов. И теперь существует сообразное давление снизу. То есть все эти три организации политические оказались в заложниках мнения собственных низов. И им очень сложно теперь вести другую политику. Была большая надежда, что с началом работы парламента будет подписано коалиционное соглашение. Этого не произошло. И причина состоит в следующем. Вожди фактически готовы пойти на компромисс. И команда Ющенко, и социалисты, и Тимошенко, и ее ближайшие соратники. Но, во-первых, не набирается критическая масса физическая депутатов. Хотя формально эти три фракции составляют 244 мандата, что достаточно. Но при попытке собрать реальные подписи, в каждой из блоков оказались свои меньшевики, не желающие уступать пост премьерства Тимошенко или наоборот, не желающие распределять руководство парламента в пользу той или иной стороны и предлагающие компромисс партии регионов, победителя выборов. С другой стороны, существуют противоречия в отношении того, как расставить посты. кому доверить пост премьера, потому что пост премьера – это фактическое признание лидерства в коалиции. Таким образом, начало работы парламента ознаменовано подтверждением, что помаранчевая коалиция будет, но коалиционного соглашения нет. Партия регионов – победитель, сейчас оказалась перед выбором. Ее толкают фактически на новую оппозицию. Вместе с тем, оппозиционность регионов опасна не только для парламента. 185 депутатов, почти половина, это серьезный аргумент. Но еще и тем, что партия регионов контролирует целый ряд восточных областей Украины. По всей вертикали, от области до района. И фактически, так и в случае, если партия регионов уходит в оппозицию, мы получаем политический раскол страны. Это будет просто очевидно. Это понимает президент и понимает часть активистов нашей Украины. Особенно так называемая умеренная ее часть, которая связана с позицией Петра Порошенко, ну и ряда других политиков. Поэтому я могу просто нарисовать три вероятных сценария развития событий, связанных с коалиционностью в Украине. Сценарий первый линейный. Состоится неопомаранчевая коалиция. То есть тройка подпишет соглашение. Это может произойти в июне. Это будет означать, что партия региона вынуждена выходит в оппозицию. В стране обостряется политическая атмосфера, и накал будет достигнут где-то к октябрю. К этому времени экономисты прогнозируют основные риски: бюджетный, энергетический и так далее. И тогда возможны варианты. Либо будет кризис помаранчевой коалиции с ее распадом, либо президент попытается вернуться к идее, которую он уже излагал, большой коалиции, то есть 3+1. Но есть и два нелинейных сценария, когда коалиции вообще не создаются, но существуют версии. Например, президент имеет право, но не будет распускать парламент. Сохраняется неустойчивая ситуация исполняющих обязанности министров, лидер которых премьер Ехонур является сподвижником Ющенко. Таким образом, ИО существует до сентября-октября. И Виктор Ющенко ставит перед парламентом условия. Либо компромисс с партией регионов, либо он идет на досрочный распуск. И вариант третий, который парадоксален, но его тоже нужно учитывать. Его еще называют украинским вариантом. Когда неопределенность сохраняется до конца бюджетного года. Конституция опять же обязывает президента, дает право президенту распускать парламент. Но он может играться в исполняющих обязанности до конца года. Он выигрывает время и выигрывает возможность компромисса с разными группами элит. Тем более, что не исключено, что вот эта пятерка победителей, которые социалисты, коммунисты, наша Украина, БЮТ и партии регионов, возможно, еще переживут внутренние кризисы, партийные, и начнется дробление, что может быть выгодно президенту и команде для создания равновесия. Вот такая карта на сегодня.
В Грузии на этой неделе тоже произошли серьезные политические события. Активизировалась оппозиция, точнее, скорее, не в Тбилиси, а в Москве. Появился Игорь Георгадзе, который дал нашумевшую пресс-конференцию и пообещал устроить крапивную революцию. Господин Берзинишвили, расскажите, пожалуйста, насколько велико влияние Георгадзе в грузинском обществе? Что представляет собой его партия «Справедливость»? Я вот удивился, увидев в списках ее руководства имя Ирины Саришвили, ветерана правозащитного движения вдовы Георгия Чентурия, в убийстве которого подозревали Георгадзе. Как это понять?
Ну, это трудно понять, как госпожа Саришвили оказалась рядом с Георгадзе. У господина Георгадзе примерно 0,1% по опросам, которые были проведены в городах Тбилиси, Кутаиси, Батуми. А по другим оценкам, это шансы его партии примерно ниже 1%, это точно. Это независимые, так сказать, оценки, в том числе и Гелоповские, то есть они более-менее верны. На самом деле у него ничего в Грузии нет, но в первую очередь, у него есть некоторая скрытая поддержка со стороны властей, потому что он хорошо затмевает настоящую грузинскую оппозицию, представляете, которой я тоже являюсь. Это первое. Второе. В России кладут в этого человека почему-то огромные деньги. Так называемая партия «Справедливость» – это не настоящая партия. На самом деле существует некий фонд, который руководствуется именно госпожой Саришвили. Она из национального движения, она старая такая представительница, хотя и молода. Но она просто политический ренегат, об этом сейчас долго говорить не стоит. У нее есть фонд. И вот эта партия действует через этот фонд. В фонде огромное количество денег. Люди, которые поддерживают Георгадзе, на самом деле поддерживают свои карманы, потому что они ежедневно получают примерно 10 лари, каждый из них. И об этом знают все. Это объявленная, так сказать, хроника вот такого, такой политики. На самом деле никакой политической силы, как Георгадзе, нет. И господин Гергадзе тоже никогда не являлся политическим деятелем. На самом деле это бывший чекист высокого уровня. Я не думаю, что высокого профессионализма, но он достиг кое-чего, он достигал. И он руководил в последнее время в Грузии во время советских времен, он еще руководил контрразведкой, старым отделом КГБ Грузии. И вот у него есть вот эта своя агентура тогдашняя, плюс огромные деньги фсбовские, я думаю. И ситуация напрягается тем, что у него есть некая скрытая, как я отметил, поддержка со стороны властей, которые хотели бы показать, что существует Саакашвили и его партия, и существует Игорь Гергадзе. Ну, все знают, кто лучше, поэтому никакой другой оппозиции нет. И эти ребята будут играть между собой и ниньян, и все будут войнянками, естественно, и без войны. Это очень старая игра.
Это великая загадка, почему Москва вкладывает такие деньги в такого человека. Спасибо, я благодарю гостей «Радио Свобода», политолога Андрея Ермолаева и депутата грузинского парламента Ливана Бердзинишвили. Мы продолжим программу «Итоги недели» после выпуска новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 18:20:31. Число жертв землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 3000 и продолжает расти. Сотни людей остались под завалами зданий. Разрушены тысячи домов, мосты и дороги. Сила подземных толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, на борту которого находились 6 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС. По предварительным данным, командир экипажа погиб, трое госпитализированы. В Алтайском крае новая волна паводка. Уровень воды в Оби почти на метр превысил критический. В зоне бедствия оказался поселок Затон в черте Барнаула с населением свыше 1000 человек. В Москве милиция разогнала несанкционированный гей-парад. Представители сексуальных меньшинств пытались провести акцию у входа в Александровский сад и у памятника Юрию Долгорукому напротив мэрии. Задержаны более 100 человек. Среди них противники акции, которые также митинговали в центре столицы. В Бишкеке прошел массовый митинг, организованный оппозиционным движением «За реформы». В акции у Дома правительства Киргизии участвовали до 20 тысяч человек. Принята резолюция, призывающая власти к скорейшим демократическим и конституционным преобразованиям. Лидер Хамаса, премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания, отверг идею создания палестинского государства на условиях косвенного признания Израиля. Политическим лидерам Ирака снова не удалось договориться о кандидатах на посты министров обороны и внутренних дел. Ранее премьер-министр страны Нури Аль-Малики обещал, что к субботе эта проблема будет решена. Завтра парламент продолжит поиски приемлемых кандидатов.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свободы. У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. Завершается Каннский кинофестиваль. Выбор жюри будет известен завтра. А предварительные итоги подведет в нашей программе кинокритик Андрей Плахов.
Среди сквозных тем фестиваля и политика, и история, и драма маргиналов, и религия, и секс. Политика преобладала над искусством в антиберлускониевском памфлете Нанни Моретти «Кайман». Французские критики выставили ему высокие оценки, но шансов на награду у него не так уж много. Как и у Фландрии француза Бруно Демона, сделанной в духе жестокого натурализма картине о неназванной войне, которая, впрочем, безошибочно ассоциируется с иракской. С напряжением ждали Марии Антуанетты, Софии Копполы. Однако после первого журналистского просмотра раздался свист. По-моему, это несправедливо. Коппола без нажима очень деликатно показала, как чувствует себя живой человек в мертвой среде Версальского двора, декорированный и одетый столь же пышно, как на дефиле Пако Рабана, но давно утративший какую бы то ни было связь с реальностью. Мария Антуанетта в исполнении Кирстен Данст пытается вырваться из плена, увлекается руссоизмом и другими новыми идеями, но лак королевского гламура не прорвать, а когда он в конце концов рвется, под ним уже олеет кровь эшафота. Великолепный дизайн фильма может привлечь симпатию председателя жюри Вонга Карвая, чьи собственные работы не менее изысканные и красивы. Шансы у жюри имеет также турецкая экзистенциальная драма «Времена года» Нури Билгесейлана, уже награжденного однажды одним из главных каннских призов за картину «Отчуждение». В новом фильме турецкого «Антониони» та же ситуация фатального человеческого дисконтакта развернута с изощренным режиссерским искусством и, что приятно, с некоторой инъекцией юмора. Много страстей вызвал «Вавилон» мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньерриту, самый амбициозный фильм конкурса. Как всегда у этого режиссера хитроумно сплетены три разные истории, одна из которых происходит в Марокко, другая на пограничье Калифорнии и Мексики, третья в Японии. мысли в том, как в современном мире все зависят друг от друга. И как даже не имея дурных намерений, люди способны создать непоправимую цепь причины-следствия. Соглашаясь с этим, трудно принять искусственную сюжетную конструкцию картины. Вторая половина фестиваля оказалась намного слабее первой. В ней преобладали фильмы с социальными проблемами, как, например, «Французские дни славы» Рашида Бушареба, своего рода «Девятая рота», только вместо Афганистана – Италия и Эльзас, а вместо ограниченного контингента интернационалистов – солдаты из французских колоний Магриба, которые, как выясняется, и сыграли главную роль в освобождении Франции от нацистов. На этом эклектичном фоне фаворитом конкурса остается «Возвращение» Педро Альмодовара, фильм наиболее свободный, универсальный и чуждый для спекулятивности. Однако, как рассудят жюри, мы узнаем только в воскресенье вечером.
Среди внеконкурсных каннских фильмов похвалы критиков удостоилась новая картина Жана-Клода Бриссо «Ангелы и истребительницы». Интерес к ней был подогрет скандальным судебным процессом. В прошлом году режиссер был признан виновным в сексуальных домогательствах к актрисам. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Жана-Клода Бриссо называют самым нетипичным французским кинорежиссером. Его профессиональная карьера, выбор тем, режиссеры, на него повлиявшие, его собственный характер – все это превращает его в настоящего аутсайдера и маргинала. Он не принадлежит ни к одному из влиятельных французских кинокланов. Самостоятельность эта и независимость ему дорого стоят, тем более, что Жан-Клод Бриссо был и остается некоммерческим режиссером. В 1978 году вышел первый полнометражный фильм Жана-Клода Бриссо «Такая жизнь». В 1983 году началось его сотрудничество с актером Брюно Крэмером «Жестокая игра». Когда в 1988 году на экраны вышел его «Шум и ярость», его приняли за нового режиссера-реалиста, рискнувшего описать жизнь горячих пригородов. От критиков ускользнул тот факт, что у Бриссо почти всегда присутствуют элементы сюрреального. За предполагаемо натуралистическим кинопочерком Бриссо не всем удается увидеть заявку на родство с учителем, с Альфредом Хичкоком. Гораздо проще думать, что Бриссо продолжает, а-ля Бенюэль, заниматься вскрытием современных нравов, не более. Второй успешный фильм режиссера «Тайные страсти» 2002 год пресса сравнивала с «Потерянными иллюзиями» Оноре Бальзака, софт-порно, жесткой сказкой и хичкоковской интригой. Сандрин и Натали, героини фильма, карабкаются по социальной лестнице, буквально используя науку раздвигания ног. В прошлом году режиссер проиграл судебный процесс против двух молодых актрис, обвинивших его в том, что он заставил их пройти эротические пробы для нового фильма, после чего отказал им в работе. Судебный процесс Бриссо проиграл и был осужден на год тюрьмы условно и на 15 тысяч евро штрафа. И вот на Каннский фестиваль режиссер приехал с фильмом «Les Anges Exterminateurs» – «Ангелы-истребительницы», в котором повторяется сюжет прошлогодней истории. Фредерик Ван де Дреш играет альтер-эго кинорежиссера, а сам Бриссо озвучивает за кадром собственную историю, что еще усиливает сторону киноисповеди или повторного судебного процесса, на этот раз с оправдательным, то есть положительным исходом.
В Берлине под девизом «Писательство в мире без мира» прошел 72-й международный конгресс пен-клуба, в котором участвовали 450 литераторов из 80 стран. Это был второй конгресс пен-клуба в Берлине за 80 лет. Первый проходил в 26-м году. На заседаниях конгресса побывал корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Президент страны Хорст Кёллер и немецкий лауреат Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс вместе открывали рабочую часть конгресса, посвященную, в частности, преследуемым авторам, существующим в разных странах дискриминационным законам о печати и выдвинутым против писателей обвинениям в клевете. Хорст Кёллер, который призвал повсеместно в мире бороться против ущемления свободы слова, в частности, сказал: «Свобода людей проявляется в свободе слова и литературы». Гюнтер Грасс, назвавший в своей речи Джорджа Буша и Тони Блэра лицемерами, поставил под сомнение лозунг Конгресса, подразумевающий, что бывают и периоды мира. Он сказал в частности: «Да, всегда говорилось после каждой последней войны. Никогда более. Мы уверяем друг друга в желании извлекать уроки из истории. ООН принимает призывающие к миру резолюции, которые под строгим контролем имеющих право вето стран действуют только на бумаге. Недостатка в словах озабоченности, указывающих на проблемы, не было никогда. Возникали движения сторонников мира, потом они растворялись. Многие их участники останавливались в разочаровании. Только у войны никогда не кончалось дыхание. Среди российских участников Конгресса были Андрей Битов, Виктор Ерофеев, Людмила Улицкая и Людмила Петрушевская, которая представляла в специальной программе писателя Олега Заянчковского.
Роман «Сергеев и окрестности». Аги меня тоже когда-то выпускал, и это мои друзья, они мне подарили эту книгу. Этот мир полный обычных забот, обычной войны государства со своим народом, ибо то, что... У нас лозунг, я считаю, что самая продолжительная, самая страшная война – это та, которую государство ведет со своими гражданами. И вот в этом мире, в мире непрекращающейся войны за существование, живут поразительно смешные, милые и добрые люди. Позиция автора здесь – позиция доброго Бога, которому не надо молиться, которому ничего не нужно ни церквей, которого никто не замечает. Он ходит среди этих людей, и свет идет из его глаз.
Участников Конгресса принимала в своей резиденции канцлер Германии Ангела Меркель.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Саммит «Большой восьмерки» пройдет в ледяной атмосфере. Черногория выбрала независимость. Дмитрия Козака ожидает фиаско. Ботокс признан средством от депрессии. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В Вашингтоне ходят слухи, что Белый дом намерен проводить решительную политику в отношении России, пишет Newsweek. Предполагается, что атмосфера намеченного на июль саммита «Большой восьмерки» будет не по сезону холодной. Некоторые аналитики считают, что администрация Буша наконец пробудилась и вспомнила о проблемах демократии и соблюдения прав человека в России. По мнению других, лидеры самых могущественных держав предпримут попытку вынудить Москву не чинить препятствий при решении вопроса ядерной программы Ирана. Каким же образом Вашингтон намерен добиться желаемого результата? Скорее всего, Кремлю пригрозят замедлить процесс вступления страны в ВТО. По пути в Петербург президент Буш собирается нанести весьма важный, но малоприятный для Москвы визит. Он приглашен в Киев. По данным Госдепартамента, США намерены направить представителей на форум активистов-правозащитников, который организует Гарри Каспаров. Встреча пройдет одновременно с саммитом «Большой восьмерки». И, наконец, Буш, скорее всего, продемонстрирует непривычную для Путина прохладу. Не ожидается никаких разговоров о дружбе и союзнических отношениях. И уж тем более никаких задушевных бесед во время приватных трапез. Саммит пройдет в ледяной, чисто деловой обстановке, полагает Newsweek.
Жители Черногории проголосовали за независимость. Под таким заголовком Newsweek публикует статью об итогах прошедшего на прошлой неделе референдума. В столице республики Подгорица царило ликование. Люди вышли на улицы, размахивая старыми флагами независимой страны, существовавшей 40 лет, с 1878 по 1918. А в Белграде власти призывали сохранять спокойствие. И хотя почти все сербы не одобряют отделение Черногории, мнение большинства жителей соседней республики они уважают. Сербию и Черногорию слишком многое роднит, чтобы разорвать отношения, сложившиеся за десятки лет, считают противники размежевания. Это и общий язык, и православное вероисповедание, и культура. К тому же история Югославии последних лет показала, что сепаратистские тенденции приводят к кровопролитию. Примером тому события Боснии 92 года, когда сербское меньшинство восстало против правительства, ратующего за суверенитет. Тем не менее, в Черногории, победив бывшие сторонники отделения от Сербии утверждают, что обнищание их страны расположены в живописных горах, которые высятся над изумительным побережьем Адриатического моря, следствие неравноправных отношений с более могущественным соседом. Отделение ускорит развитие экономики и вступление в процветающий Европейский Союз. Но их оппоненты полагают, что Черногория, чье население составляет немногим более полумиллиона человек, слишком мала, чтобы выжить самостоятельно.
Сможет ли полномочный представитель Путина на Кавказе Дмитрий Казак справиться с проблемами региона? Если нет, он пополнит список потерпевших провал российских наместников, назначавшихся на эту должность в течение 200 лет. Если же ему удастся нарушить эту тенденцию, результаты его работы скажутся далеко за пределами Южного федерального округа, пишет Ньюзуик. Дело в том, что наиболее серьезные проблемы Кавказских республик – это симптомы хронических болезней, поразивших всю Россию. Мздоимство, кумовство, разворовывание государственных средств, жестокость правоохранительных органов и подкуп судей. По словам самого Казака, невозможно проводить полноценную политику по борьбе с коррупцией в одном отдельно взятом регионе. Нужно менять систему во всей стране. Неудивительно, что правители Кавказских республик, мягко говоря, не любят Казака. Он снял с должности 3 президентов, а на остальных навел страх. Столь крутые меры привели к тому, что испортились отношения и с московскими бюрократами. Мало кто верит, что Казаку удастся справиться со своей миссией. Рано или поздно он, что называется, сломается. Россия переживает времена, когда не человек меняет систему, а система меняет человека, пишет Ньюзуик.
Не хмурьте брови и широко откройте глаза. Пусть они светятся радостью. Так психологи рекомендовали избавляться от депрессии в позапрошлом столетии. Но в то время следовать этим советам было нелегко, поскольку еще не был изобретен ботокс. Сейчас разгладить морщины на лбу с помощью несложной инъекции – минутное дело. Несколько лет назад врачи стали пробовать использовать ботокс не только в косметических целях, но и для лечения тяжелых клинических форм депрессии. В солидном медицинском журнале была опубликована статья об итогах проведенных экспериментов. Этот метод лечения помогает в 9 случаях из 10. Такой показатель в 2 раза выше, чем при терапии с применением известных антидепрессантов. На первый взгляд это может показаться полнейшим нонсенсом. Все равно, что лечить простуду, подавляя потребность чихнуть. Но у человеческого организма своя логика и своя ответная реакция. Выяснилось, что мышцы лица контролируют всплески эмоций. Пациенты, страдающие частичным параличом лицевых мускулов, испытывают серьезные стрессы гораздо реже, чем здоровые люди. Это и навело медиков на мысль о том, что насупленные брови, придающие хмурый вид, способствуют обострению депрессивного состояния. В таких случаях ботокс – незаменимый препарат, утверждает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». Открытие конгресса чешских стоматологов омрачилось или, напротив, оживилось дракой между 2 политиками. Из Праги Нелли Павласкова.
Этот внеочередной съезд Ассоциации стоматологов был создан ее руководством по чрезвычайному поводу. Зубные врачи собрались протестовать против новых, ограничивающих их практику мер, принятых амбициозным министром здравоохранения Давидом Ратом. Сам красавец-министр храбро явился в стан противника, самоуверенно занял место в президиуме, пододвинув к себе чашечку с кофе. В тот же самый момент ведущий, открывающий съезд, 60-летний стоматолог Лев Солонов, поэт и переводчик сонетов Шекспира Мирослав Мацик, извинившись перед коллегами, что вынужден уладить свое личное дело, покинул трибуну и направился к столу президиума. Он подошел к министру сзади, размахнулся и ударил его. Задуманная аристократическая пощечина обернулась вульгарным подзатыльником и моментально изменила настроение съезда в пользу униженного министра. Удар, во много раз усиленный стоящими на столе микрофонами, произвел впечатление выстрела. Министр вскочил и со словами «Вы трус, доктор, станьте ко мне лицом», подошел к Мацику, который вернулся за трибуну и стоял с наполовину высунутым языком. Позже психиатры объяснили эту гримасу чрезвычайным волнением автора оплеухи. Мацик снова замахнулся, но молодой министр перехватил его руку, и сцепившиеся врачи, нанося друг другу неумелые удары, повалились на пол, где их и разняли. Под улюлюканье и свист коллег-стоматологов Мацик покинул съезд. Напавший на министра Мирослав Мацик, между прочим, внештатный советник президента республики Вацлава Клауса и бывший вице-председатель Гражданско-демократической партии. Она борется за победу в предстоящих 6 июня выборах в парламент с правящей социал-демократической партией министра Рата. Но драка не имела прямой связи с предвыборной борьбой. За несколько дней до инцидента министр Рат в интервью одной из центральных газет заявил о Мацике следующее. «Раньше Мацик ходил на каждую вечеринку всякий раз с новой и очень молоденькой девушкой. И вдруг женился на миллионерше из Швейцарии. Ну что ж, один любит душу, другой тело, а кто-то любит деньги». Мацик поклялся при первом удобном случае отомстить дерзкому министру. Ныне руководство партии Мацика призывает его покинуть ее ряды.
Курьез недели от Нелли Павласковой. Радио «Свобода. Итоги недели» продолжит программу обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Охладившиеся в последнее время российско-грузинские отношения затронули практически все аспекты большой и малой политики. От поставок боржоми и укропа до евроинтеграции Грузии и энергетического кризиса в этой республике. За всем этим грузинские политики видят определенный сценарий по смене власти в Тбилиси, авторство которого эти же грузинские политики настойчиво приписывают кремлевским деятелям. Так начинается статья под заголовком «Свалить Саакашвили», которую можно найти на интернет-сайте «Лента.ру». Автор текста Петр Бологов пишет:
«До недавнего времени не хватало лишь главного действующего лица, который возглавил бы пророссийскую пятую колонну в самой Грузии и свалил президента Михаила Саакашвили. Судя по всему, теперь появился и этот персонаж. Иначе с чего бы появление в Москве бывшего шефа госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе совпало с массовыми акциями протеста в Тбилиси, прошедшими под лозунгами с требованием отставки действующего главы государства? Складывается впечатление, что фора, которую население республики дало пришедшим к управлению страной в конце 2003 года демократам, закончилась. И теперь Саакашвили придется отвечать за каждый свой поступок».
По мнению автора статьи на сайте Лента.ру, в этой ситуации появление Георгадзе воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Пусть в самой Грузии его политический рейтинг крайне низок, даже по сравнению с рейтингом Саакашвили, но на пост главного оппозиционера у Москвы нет более достойной, а если говорить точнее, одиозной фигуры, чем человек, которого подозревают в организации покушения на Эдуарда Шеварднадзе и которого уже 5 лет разыскивает Интерпол. Слушайте, а ведь они и вправду решили запретить доллар. Так начинается статья Александра Рыклина под заголовком «Депутатское обострение», которую можно найти на интернет-сайте ежедневного журнала.
«Я много раз писал о том, что считаю нынешний состав нашей Думы, ну как бы это сказать, не вполне адекватным, что ли. Мне кажется, что за редким исключением в нее набрали людей, которые не в состоянии решать государственные вопросы, как, впрочем, и никакие другие, требующие ответственного и взвешенного подхода. И не потому, что наши депутаты плохие и злонамеренные люди или, не приведи Господь, осознанно желают нанести вред России. Да ничего подобного. В массе своей российские депутаты, наверное, люди хорошие. Просто они не могут, не умеют, не знают, не разбираются, не понимают, не чувствуют. По разным, скорее всего, причинам. Кто-то мало книжек прочел, кто-то плохо учился в школе, кто-то не слушал родителей и дедушек с бабушками, у кого-то дурная наследственность. Но им-то как раз кажется, что они супер, можно сказать, элита российской политики, сливки общества».
По словам Александра Рыклина, самостоятельная деятельность и общественная активность депутатов, подробно освещаемая СМИ, вызывает у народа населения всплеск необузданных эмоций, причем самых разных. Кто-то просто смеется, а кто-то впадает в ярость.
«Потому что весь этот балаган они, между прочим, устраивают за наши с вами деньги. Ну и перед иностранцами, конечно, стыдно. Вот мне интересно, что чувствует Владимир Путин, когда все эти Буши и Меркели, надрывая от хохота животы, говорят ему: вот твои вчера учудили, ха-ха-ха, доллар запретили, ха-ха-ха».
Дураки живут не только в России. Успокоительный факт. Но здесь, к сожалению, им некого бояться, поэтому они безнаказанно орут, лезут с кулаками, а в данный момент озабочены мировой премьерой одного кинофильма. Как бы, значит, ее где-нибудь сорвать и повсюду омрачить, пишет известный литератор и публицист Самуил Лурье в статье под заголовком «Кошка да Винчи», которую можно найти на сайте аналитического петербургского еженедельника «Дело».
Чем бы таким испакостить настроение тысячам и тысячам мужчин и женщин, собиравшимся пойти посмотреть этот самый «Код да Винчи»? Казалось бы, кому какое дело, где и как проведут 2 часа своей личной жизни те или иные посторонние взрослые? На какую ерунду потратят свои, а не чьи-нибудь, между прочим, кровные трудовые? Но умственный мизерабль как раз и предпочитает чужие дела. Его возбуждает исключительно то, что его никак не касается.
Я попытался вообразить себе,
что Старовойтова и Сахаров живы, и как бы они отнеслись к этой нелепой шумихе вокруг фильма «Код да Винчи». И подумал, что здравый смысл действительно существует только, когда он все-таки одушевлен любовью к свободе. И в человеке, и в обществе, мне так кажется, мы принимаем за здравый смысл и им гордимся мелочную политическую хитрость. И в результате приходим к жизни, где нету больших идей. Вот уже сколько лет наше общество не может выдвинуть здравых политических идей, а все время вращается придумать запрет, ужесточить наказание. Я думаю, ум по природе своей демократ. Вот здравый смысл по своей природе должен любить свободу, иначе он вырождается в глупость, приводит к абсурду. Да и при них это просто было бы невозможно, вот в присутствии Старовойтова или в присутствии Сахарова, говорить вот эти речи, обсуждать всерьез, запрещать или не запрещать фильм, подорвет ли он здоровье нации, духовный стержень и так далее. Я все время пытаюсь фиксировать вот это падение в мелочи, то, как наша духовная жизнь страны из-за вот этой вот, как ни смешно, из-за политической несвободы впадает в тину и рутину мелочей, скуки и пошлости.
Мнение публициста Самуила Лурье завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» – премьер-министр Черногории Мило Джуканович, лидер движения «За самостоятельность республики». На этой неделе подведены итоги референдума о независимости Черногории. 55,5% граждан проголосовали за выход республики из Государственного союза с Сербией. Мило Джукановичу 44 года. Он родился в городе Никшич, получил экономическое образование, был самым молодым членом ЦК Союза молодых коммунистов Югославии. В 91 году стал премьер-министром Черногории, самым молодым в Европе. С 97 по 2002 год президент Черногории, затем вновь премьер-министр правительства республики, лидер Демократической партии социалистов. Человека недели представляет мой коллега Андрей Шарый.
Первый бурный всплеск индепендистских настроений Черногория пережила в конце 80-х годов, когда на родину перевезли для перезахоронения останки давно скончавшегося в эмиграции короля Никола Петровича Ньегуша. Мило Джуканович, один из руководителей местного комсомола, тогда только начинал карьеру политика и не предполагал, наверное, что в учебниках истории его портрет появится рядом с фотографиями монархов из династии Ньегушей. С прежней, не продлившейся полувека независимостью крохотной Черногории сербы покончили в 1918 году. И вот теперь, почти столетие спустя, именно он, Джуканович, связал порванную нить государственной преемственности. Политика в маленькой стране дело особое, почти домашнее. У Джукановича дворовое прозвище «Бритва» за острый язык и решительность в действиях. Черногория от Сербии бритва Джуканович отрезал мучительно в течение целого десятилетия, убедившись в том, что в Югославии Слободана Милошевича у него и его народа нет политической перспективы. Недруги говорили, не смог договориться с Белградом о разделе контрабандных денег. Не зря прокуратура Италии до сих пор ведет следствие о возможной причастности Джукановича к получению доходов от нелегального бизнеса. Сторонники утверждали, все вздор. Он создал предпосылки для реализации вековечной идеи черногорской свободы. Разных предпосылок независимости более чем достаточно. На черногорском гербе знакомый россиянам византийский двуглавый орел. В черногорском небе самолеты собственной государственной авиакомпании. В Черногорском море иностранные туристы, исправно приносящие доходы в казну. Историческая центрифуга в бывшей Югославии крутится и крутится, разгоняя народы из стороны братства и единства все дальше друг от друга. 15 лет назад премьер-министр Джуканович начинал очень скромно с лозунга о зеленой, экологически чистой республике. После разрыва с Милошевичем он, уже президент, выдвинул идею европейской Черногории. Отбыл два президентских срока и, сменив кресло на премьерское, с невероятным трудом добился, наконец, успеха на референдуме. Теперь Джуканович намеревается превратить Черногорию, Монтенегро, в Монте-Карло. Возможно, это и есть секрет трудного счастья реформатора – уметь меняться чуть быстрее, чем меняется время.
Человека недели представлял Андрей Шары. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей вы услышите программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Оставайтесь на нашей волне.
Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы.
Конечно, самописец поврежден.
Все они имеют наколки нацистского характера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Банды неуловимы. Известно ли, что они состоят из граждан стран Восточной Европы?
В последнем слове Хатуев принес свои соболезнования жителям Буденновска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.